Добрый день. Так мы с вами чем в прошлый раз занимались-то? И на чем остановились? Кто из вас может помнить столь далекие события? Никто. О чем?
О Терезах, малой
и великой. И великой тоже, да? О Франциске рассуждали?
Нет.
А почему вы вдруг стали о малой рассуждать? В чем причина? Не помните?
Католические прелести.
Да, прелести, да. Да, все это приходится отнести, конечно же, к области мистики, исходя из той терминологии, которую мы с вами приняли, или которой я придерживаюсь и просто предлагаю вашему вниманию, но которую, конечно, вы совсем не обязательно должны принимать. Ну, вот мне кажется, что действительно неплохо немножечко вам познакомиться все-таки с наиболее такими яркими свидетельствами, относящимися к области католической мистики. Дело в том, что сейчас католицизм, как вы знаете, достаточно напорист и действует у нас в полную мощь, в какую он только способен действовать. Особенно в Сибири, например, я знаю, в Новосибирске, там учреждены целые кафедры архиерейские, без спроса и без благословения, конечно, нашей церкви. Так вот, когда мы рассуждаем о догматической стороне католицизма, то она в основном-то понятна только людям, имеющим некоторые специальные знания. Или, по крайней мере, люди достаточно интеллектуально развитые. Но основная же масса нашего народа и нашего населения воспринимает католичество как раз с другой стороны. И я полагаю, что наиболее эффективным средством объяснить широкому кругу людей, что такое католицизм, является указание на мистическую сторону его жизни. Ну, а как вы знаете, по святым мы узнаем и о церкви. Кого мы прославим, такова, значит, церковь. Поэтому изучение опыта святых, их образа, имеет очень большое значение для понимания и самой церкви. Ну, правда, в данном случае у нас с вами задача другая. Мы рассматриваем сейчас мистицизм. И вот, в частности, приобретенный мистицизм второго типа. Я вам уже сказал, что если мистицизм есть естественный, есть мистицизм приобретенный, который присущ как явление нехристианским религиям, и есть, наконец, мистицизм, который касается уже самого исторического христианства, и он связан с неправильной духовной жизнью. И вот в связи с этим несколько я привожу вам некоторые примеры. Сегодня несколько расширю эти примеры. В прошлый раз я вам сказал о Терезе маленькой, и, по-моему, мы с вами с ней так, в общем-то, закончили, если я не ошибаюсь, правда, который говорит, что она будет любовью в сердце матери церкви. Ну хорошо, вот теперь я несколько слов о Франциске Ассизском скажу, поскольку это особый святой в католической церкви. Особенность его заключается как во внешней стороне, так и во внутренней. Это первый из христианских святых, который получил стигматы. Франциск Ассизский – это 13 век. Более 1000 лет церковь не знала этого явления. Хотя, сами понимаете, имела не только великих, но и величайших святых. И вот вдруг в 13 веке мы сталкиваемся с явлением совершенно необычного порядка. Но сначала кто такой Франциск Ассизский? Если кто-то, когда держал в руках книгу, которая называется «Цветочки святого Франциска Ассизского», кстати, у нас она переиздана уже в Москве в 1990 году. Перевод с латинского сделан Печковским. Эту книгу предваряет видение Дурылина. Кое-какие вещи я вам зачитаю из этого видения, чтобы вы получили представление не только о Франциске, но и об отношении нашей интеллигенции к этому явлению. Вот, например, что он пишет, Дурылин. Его, Франциска, величайший добродетель, особенно чтимая в нем католической церковью, компассио, сомучение со Христом, внешним свидетельством которой почитаются стигматы святого Франциска. Добродетель ощущения Христа в мире у Франциска совершило то, что не под силу было самим Антонию Великому и блаженному Августину. Неплохо, правда? Потому что насчет блаженного Августина, ладно. А Антонию Великому было не под силу. Это совсем удивительно. Во как ощущал Христа в мире Франциск. Еще одна цитата. Во всей истории христианской аскезы тело впервые здесь было названо братом. И впервые же, не в противоположность, но в единстве с Духом, оно было отдано на служение Богу. Человек, видимо, никогда не читал святых отцов, поэтому так пишет. Святые отцы как раз очень много пишут о теле. И как пишут? Достаточно вам мысль Пимена Великого. Мы убийцы не тела, а страстей. А вот некоторые его личные характеристики Франциска. Он хотел идти к императору и умолять его, чтобы тот запретил убивать братьев-жаворонков. Когда он видел множество цветов, он начинал проповедовать им. Сильнейшую любовь питал святой Франциск к солнцу и огню. Он чувствовал такое благоговение к огню, что не позволял братьям тушить загоревшуюся на нем одежду. Когда загорелась хижина, в которой жил Франциск с братом, он отказался помогать брату в тушении пожара и ушел в лес. Франциск, не любивший книг, не правда ли, довольно интересно, не любивший книг, стоит обратить внимание на это, собирал и тщательно хранил всякую бумажку с буквами, утверждая, что ее надо беречь, так как из букв может быть сложено святейшее имя Иисусова. Это вообще вот такие мелкие штрихи, как здорово они характеризуют уже личность, содержание даже человека. Любопытно, что этот человек в своей жизни тщательно старался подражать внешним фактам в жизни Иисуса Христа. Он избрал себе 12 учеников, и потом жизнеописатель его пишет, что один из них удавился. Товарищи святого Франциска были людьми столь великой святости, это я вам цитирую, что со времени апостолов до ныне не было в мире столь дивных в святости мужей. Франциск утверждает, всеми дарами, как полученными от Бога, мы не можем похвалиться, ну, своими талантами. Но крестом мук своих и скорбей мы можем похвалиться, потому что они наши. И о нем апостол говорит, одним только хочу я похвалиться, крестом Господа нашего. Чувствуете, логика какая замечательная. Апостол пишет, что похвалюсь не своими скорбями, не своим крестом, а крестом Господа нашего. А Франциск, вы подумайте, только умственные способности человека. А он пишет, одним только можем мы хвалиться. Чем? Христом мук своих, потому что они наши, и ссылается на апостола Павла, который говорит прямо противоположное. Одним только хочу я похвалиться, крестом Господа нашего, а не своим и не нашим. Вот один из эпизодов его жизни. И, сойдя на поле, он начал проповедовать птицам. И стояли все вместе, неподвижно, птицы, пока святой Франциск не кончил проповедь и не дал им своего благословения. Затем птицы пораскрывали рты, повытянули шеи, приподняли крылышки и почтительно наклонили головы к земле, и движениями своими и пением начали показывать, что речи святого отца доставили им величайшую усладу. А затем, согласно знамению креста, разделились на четыре части и полетели на четыре стороны. Это все я вам зачитываю цитаты из Фьоретти, то есть цветочков святого Франциска. Духовное его содержание очень отчетливо открывается хотя бы вот из следующих фактов. Видите, друзья мои, я еще раз повторяю, я специально останавливаюсь, чтобы вы имели в своем распоряжении некоторые конкретные факты, связанные с католическими святыми. Не сомневаюсь, они вам пригодятся. Сужу по собственному опыту. Люди сразу начинают понимать, что такое католичество, когда их знакомишь с их святыми. И не понимают, с трудом понимают, когда речь идет о догматических каких-то вещах. Итак, вот некоторые факты, о которых я хочу вам сейчас сообщить. Первый из них очень интересный. Это о тех двух милостях, которые спрашивает Франциск у Господа. Цитирую. Первое – это чтобы я мог пережить все те страдания, которые ты, сладчайший Иисусе, испытал в твоих мучительных страстях. Вы обращаете внимание, пережить все те страдания, которые пережил Христос. Это он и спрашивает милости у Христа, чтобы тот дал ему пережить все те страдания. Вторая милость, я все цитирую, это чтобы я мог почувствовать ту неограниченную любовь, которую горел ты, Сын Божий. Что обращает на себя внимание в этой молитве? Во-первых, отсутствие даже намека на то, чтобы Франциск чувствовал свою греховность, свое несовершенство, которые могли бы его беспокоить. Об этом даже и речи нет. И вы не думаете, что это только в данном случае. Вообще об этом речи нет. Напротив, мы видим откровенную претензию на равенство чувств с самим Иисусом Христом. Оказывается, он готов претерпеть и все те же страдания, и всю ту же любовь. Неудивительно, что за этим последовало, за этой молитвой. Вот это я советую вам запомнить. Во время этой молитвы, цитирую, Франциск почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Нет в истории христианства ни одного такого случая. Да и вообще это немыслимо, чтобы нормальный человек мог пережить подобное. Почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Мы это находим, только не в христианстве. В индуизме находим такие вещи некоторые. Теософия на этом настаивает. Помните, я Вивекананду зачитывал, когда ты можешь стать кем угодно, и Буддой, и Кришной, и Христом, кем угодно. Здесь он почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса, которого Иисуса, тем не менее, тут же увидел в образе Серафима Шестокрылого. Этот Серафим поразил его, Серафим Иисус, поразил его очевидными стрелами. От этого Серафима изошли молнии, которые ударили его, лучи света. И у Франциска открылись раны на правом боку, на руках и на ногах. Так впервые в истории христианства произошло явление, которое положило начало многих подобных же фактов в истории католицизма. Как можно объяснить этот факт? Я вам зачитаю лучше выписку из журнала «Психиатрия». Цитирую. Определенный интерес представляют истерические стигмы, развивающиеся иногда у некоторых верующих, истощенных непрестанными молитвами, аскетическим образом жизни. Под влиянием болезненного самовнушения у них может нарушиться кровообращение в тех участках тела, на которых сфокусировано их воображение. Подобное явление может вызвать и врач-психотерапевт с помощью гипноза. Местные воспалительные и сосудодвигательные расстройства при самовнушении больных истерическим неврозом могут возникать и в бодрствующем состоянии. Известно, что у религиозных экстатиков, живо переживающих в своем воображении казнь Христа, появлялись кровавые раны на руках, ногах, голове. Называют это истерическим неврозом. Кстати, приведу вам факт, который мне рассказывал один священник. Когда они увлекались всякой йогой, мистикой, индуизмом и всеми прочими вещами, как один их товарищ достиг очень большого успеха в этом направлении, и однажды, собрав несколько человек своих друзей, примерно там человек 5-6, он в отдельной комнате, при полной тишине, чтобы ничего не развлекало, сосредоточил свое внимание на своей руке, обратной стороне ладони. И он рассказывает священнику, как мы все с ужасом вдруг увидели, что произошло с его этой оборотной стороной ладони. Сначала кожа покраснела, потом начала вздуваться, и, наконец, возник ожог. Какой там высшая степень-то? Первая или третья?
Четвертая.
Вот. Ожог, который и нарыв этот лопнул. Мы были, говорят, все потрясены. Причем затем этот очень долго не заживала эта рана. Но он доказал, какова сила его ума, сила его сосредоточенности. В данном случае автор пишет об истерическом неврозе. Франциск, конечно, не старался вызвать у себя этих ран. Об этом речи нет. У него было другое. Компассио. Дурылин правильно здесь определил основную направленность характера его подвига. Он непрерывно сосредотачивал свое внимание на ранах Иисусовых, на страстях Иисусовых. Результат, видите, какой. То есть, что это за явление? Это явление, конечно, чисто нервно-психического характера. Действительно, это явление самовнушения. Откуда, почему это возникло? Возникло из совершенно ложного понимания, если хотите, главные заповеди Христа, о любви ко Христу, понял любовь ко Христу по-человечески. Кстати, это характеристика, можно сказать, всех католических подвижников. По-человечески поняли, как любовь к Нему, вот как к человеку. Забыли о том, что Он как человек вознесся, чтобы не было этого, чтобы была любовь к истине. Что сказал Христос в Евангелии? «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Вот этого Франциск, видимо, не понимал. Все силы своей души, ума, внимания, сердца он сосредоточил на том, чтобы переживать те болезни, те боли, те страдания, которые пережил Христос на кресте. То есть подвиг полностью был перенесен с области очищения сердца и души в сферу исключительно вот таких внешне плотских переживаний, нервных переживаний.
Простите, как вот сами католики, как они все-таки относятся вот к таким своим подвижникам, где вот явное, так сказать, как бы несоответствие с именно вот идеалом церковной святости? И все ли католики, в том числе и богословы, так воспринимают это все, как истину?
Но дело в том, что Франциск же признан великим святым католической церкви, серафическим отцом, ну, я бы сказал, серафимическим от слова «серафим». Мы сейчас с вами говорим об учении церкви, не об отношении к Франциску того или другого человека, а об учении церкви, как католическая церковь смотрит на это. Она смотрит на это и учит совершенно однозначно. Франциск – один из величайших святых, серафимический отец. Да. И вот эти все эти факты, вы видите, Москва, 1990 год издания. Но это Москва. То сейчас издают еще в Милане портреты святых, знаете эти. И там это передаются же все эти факты. Передаются как? Как не вызывающие сомнения в истинности, в подлинности всех этих переживаний. То есть в божественном их происхождении. Вот в чем дело. Нас интересуют не отдельные мнения. Почему, вы говорите, как же католики могут не видеть этого? Я вам сейчас еще кое-что зачитаю. В частности, об Игнатии Лойоле. И потом, если кто-то интересуется, может взять этот журнал «Символ» и посмотреть, изданы эти духовные упражнения Игнатия Лойолы. Его предваряют... Эти духовные упражнения предваряют выдержки целого ряда самых высших и авторитетных католических богословов и даже римских первосвященников. Сейчас мы поговорим об этом. Эти все упражнения, вот эта вот практика рассматривается в католицизме как истинная практика, которая ведет к богопознанию, к богопросвещенности. Вот каково учение церкви. Они не видят в этом ненормальности. Вот я вам о Катарине в прошлый раз говорил, кажется. О Катарине Сиенской, да? Не говорил разве? А, ну есть вещи, в общем, совершенно удивительные. Ну, может быть, я скажу. Так вот, они уже не видят. Вы понимаете, они не видят этого абсурда. Вот вместе вот стоим, они не видят. Они говорят, это просто, ну, другой опыт, больше ничего. Мы говорим, а прелесть что такое тогда?